Я родилась и выросла с понятием кино. Первые слова, которые я услышала, были связаны тоже, вот эти слова «кадр», «камера», «свет», «фонарь», «бэбик», «монтаж». Потому что отец мой кинооператор был, потом стал кинорежиссером в конце жизни. В нашем доме жили и Дзыговертов, и Медведкин, и Пырьев, и Донской, и Савченко Игорь, и Михаил Ильич Ром, и Юлия Яковлевич Райзман. И все они, Рошаль, все они были для меня дядями и тетями, которые дергали меня там за косички, по попке били, когда я там в классике около дома играла. И шутили со мной, как с ребенком. И я не понимала, кто меня как бы окружает, но вся вот эта атмосфера, эта аура, в которой я жила, люди, с которыми поднималась в лифте, видела их каждый день, она, видимо, так прочно вошла в меня, что со временем, ну и общение, конечно, главное, это когда уже я немножко повзрослела, с Михалычем Ромом, с которым работал отец мой, и мы как бы с моей подругой Наташей, дочкой Рома, жили то, значит, день у нас в доме, в квартире, то день у них. Но там было веселее, потому что там была Елена Александровна Кузьмина, мама Наташки, жена Рома, замечательная артистка, на которую мы сначала смотрели как просто на Наташину маму. Потом мы старались ей во всем подражать, когда нам уже было там, 11-12 лет, уже после войны. Мы там, ловили каждое ее движение. И мы подражали, вот, к сожалению, вот эту вот гадость, которая всю жизнь сопровождает меня, эта сигарета, вот она была как бы знаком того, что мне хотелось приобщиться вот к тому, чтобы быть такой же красивой, вот так вот ее держать, как держала Кузьмина. И мы с Наташкой репетировали еще маленькие. Вот когда мы будем большие, мы вот возьмем тоже так же. И будем так пепел стряхивать. Потом мы к зеркалу подходили и пытались такие реакции, как Кузьмина, воспроизводить. На самом деле это был потрясающий совершенно дом и атмосфера, и Ром, который оказал на меня такое огромное влияние, его рассказы, его энергия внутренняя, его энергетика, его, начиная от того, что сигарет, папироса, которую он курил, она вот так вот ходила из одного угла рта в другой. Он был невероятно темпераментный человек, этот темперамент выражался во всем. В том, как он играл с детьми, с нами, как он рассказывал свои взрослые рассказы, которые тогда я не могла оценить, положим, в полной мере, только уже потом, когда повзрослела. Но, положим, я никогда не забуду рассказ Рома про фильмы Чаплина, про, в частности, «Месье Верду», который, когда я уже была взрослая, поймалась я на том, что я не хочу его смотреть, чтобы не испортить рассказ Рома об этом фильме. Рассказы Рома о том, как он посещал Кремль, приходя на приемы, как он видел Сталина и что это рождало в нем. Короче, вот вся эта атмосфера кино, которая потом, когда мы уехали в эвакуацию в Алма-Ата, куда был эвакуирован Мосфильм, и опять же соседями были дядя Коля Крючков, дядя Миша Жаров, у которых не было тогда своих детей. И они еще и как бы, ну, относились ко мне как вообще почти к своему ребенку. Я помню, что вот дядя Боря Черков мне говорил: вот вернемся в Москву и пойдешь ко мне жить, я тебя буду каждый день в зоопарк водить. И Людмила Васильевна Целиковская, которая была для меня идеалом, вся красота мира олицетворялась в этом лице для меня. Эйзенштейн, который жил по соседству в соседнем подъезде, и у него тоже не было своих детей. И он собирал эту гурьбу, вот нас всех, сажал там к себе на колени, там по два, по три человека. Рядом кто-то на полу сел, он рисовал свои какие-то рисуночки нам, карикатуры и все. Но я не любила Эйзенштейна. Я его не любила, я ревновала его, потому что я слышала про него все время, говорили: он самый, он самый. А для меня был тогда один самый. Ром, пойдем на съемку к дяде Сереже. Я говорю: не пойду. Меня дядя Коля Крючков пригласил на танке с ним покататься вокруг студии. Так я пропустила гениальную съемку Эйзенштейна Ивана Грозного. Там, говорит, мне кричали дети: там тетя Люся Целиковская будет в гробу лежать. Побежали. Я говорю: не, не пойду. Вот пропустила гениальную съемку, значит, Эйзенштейна, покаталась с дядей Колей Крючковым на танке. Помимо того, соседом нашим наверху был Пудовкин. И папа один раз говорит: отнеси, пожалуйста, Всеволоду Илларионовичу сценарий там. Я поднялась к ним, и открыла его жена, и говорит: ну иди, иди, детка, заходи. Я зашла и увидела: нет Пудовкина, где он? Она говорит: Всеволод там куда-то наверх посмотрела. И я с ужасом увидела, что Пудовкин спит на шкафу. Там, значит, что-то постелено, какой-то матрас, и он спит на шкафу. А напротив нарисованы часы бумажные с цифрами наоборот. Для меня, я попала в какой-то мир ужаса просто. И потом уже мне объяснили, что у него бессонница, и он, значит, не может нигде заснуть. Он был очень нервный человек, это уже... Я во взрослом состоянии потом успела кое-что увидеть, когда уже была взрослая. Вот, но тогда мое детское воображение это тоже совершенно потрясло. Поэтому со всех сторон кино для меня было настолько таким, ну, бытовым понятием, без которого я не прожила ни одного дня своей детской жизни, что когда я подросла, я поняла, что я хочу какую-то тайну найти в своей профессии, что-то неизведанное, что-то такое, чего я не знаю. И я затаила в себе эту мечту, это желание пойти в театр, быть артисткой. Я об этом никому не говорила, я стеснялась, я никогда... Я очень не подходила под стереотип артистки того времени. А поступала я, когда мне еще не было 16 лет. Я закончила экстерном школу, чтобы ни в коем случае не задержаться ни на одну минуту. Быстрее туда, на сцену. Вот. И первый человек, которому я осмелилась прочитать вслух, был Рома. Ни папе, ни маме, никому вообще, а только Рому. И вот так я оказалась как бы на другом берегу, то есть в театре, а не в кино. И Михаил Ильич, когда выслушал, значит, я тряслась, я так никогда, наверное, больше не волновалась в жизни, как вот это первый раз Рому на таком расстоянии близком, его глаза, его такой агрессивный интерес к тому, что это Галя, вот эта вот наша Галя, которая с 3 лет росла вообще под нашими взглядами, она что-то там стоит, читает, что-то слезы у нее на глазах. И Ром, так ничего не говоря, так свою сигарету, значит, это взял и написал какую-то записку так вот. И сказал, отдашь? А, он меня спросил, куда я поступаю. Я сказала, в Амхат. Он сказал, отдашь Кареву? А Карев как раз был тем, кто набирал мой курс. Я до такой степени была зажатой, стеснительной и, как вам сказать, что-то меня остановило прочитать эту записку. Я ее никогда не прочла и передала Кареву только после того, как поступила. И прошло много-много лет, и не стало Михаила Ильича. Я уже была режиссером, не только артисткой, но и режиссером театра «Современник», как-то встретила Карева на улице, своего педагога, и он сказал, надо мне тебе отдать записку, Рома, она ведь у меня хранится. Я говорю, а что он написал? Ну, прочтешь. И он не успел мне ее передать, но я думаю, что, наверное, Ром как-то меня отрекомендовал неплохо, раз Карев мне ее захотел передать, эту записку. Вот, и дальше мое кино, оно все равно как бы во мне жило. Хотя, говорю, это была уже, как мне казалось, моя завоеванная территория, на которой я родилась. И настолько я себе не представляла, что я когда-то смогу в кино сниматься. Опять же, из-за того, что у меня были комплексы вот по своей внешности. И тем было невероятнее для меня, когда, по-моему, это был 4-й курс, может, даже 3-й. Вдруг я получаю приглашение из Сленфильма на съемки в «Дон Кихот» к Козинцеву, который тоже Григорий Михайлович, и Трауберг, и Козинцев были нашими соседями в Алма-Ата. И вдруг я получаю, я уже вот заканчиваю студию там на 4-м курсе, приглашение в кино, как артистка. Приезжаю на Ленфильм к Григорию Михайловичу Козинцеву, и, боже мой, с кем сниматься? Черкасов, Толубеев.
Кто же это так избил беднягу?
Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы. И все тут. Его не побьешь, нет. Он каждому даст сдачу.
Общение с Козинцевым как с режиссером, личностью, интеллектуалом, необыкновенным, вот таким интереснейшим художником, оно в подкорку вложило то, что потом сломать уже было очень-очень трудно и невозможно. Все соотносилось с этой планкой. Дальше. Я попала на эту съемочную площадку уже с этой стороны. Знаете, можно всю жизнь проездить в автомобиле и привыкнуть к нему, к автомобилю. Но когда ты садишься за руль, это другое ощущение этого автомобиля. И дороги вокруг, и автомобиля, и себя в этом автомобиле. Поэтому, когда я оказалась по эту сторону кино, то есть не просто как бы слышала, видела, знала, а вот начала участвовать в этом, да еще ведь как мне повезло и с партнерами, и со сценаристом. Ведь сценарий «Дон Кихота» писал Евгений Львович Шварц. И общение с этим человеком, с Евгением Шварцем, вот это мне досталось в жизни, такое начало моего кино, в котором я начала существовать уже такой профессиональный пускай не четкой, но уже такой полудетской, но поступью своей. И это были замечательные совершенно съемки. Замечательные.
Сеньора, оставьте мне немножечко этих примочек.
И вы тоже упали со скалы?
Нет, но когда я увидел, как падает мой господин, меня тоже всего перетряхнуло. Ой.
Это бывает. Вот я очень часто вижу во сне, что падаю с башни. Потом весь день хожу как разбитая.
Ты с ним шепчешься?
Дурачок. Ревнует.
Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Ну, ступай. Ну, я вечером прибегу. Ой, конечно, приятно, когда ревнуют. Но распускать вашего брата тоже не полагается.
Нет, уж, конечно. Уж на что я добродетельный, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок.
Роль-то моя была маленькая, небольшая. И я помню, когда вот был последний съемочный день мой, Козинцев своим таким фальцетным голосом, который ни с кем нельзя никогда было спутать, говорит: Евгений Львович, ну, что же такое? Галечка завтра нас покинет, как же мы без нее будем? Это Галечка, кто сопля, учусь на, в студии, а рядом тут, понимаете, эти гении, корифеи с Черкасовым вообще вот так вот рядом снимаюсь, еще даже обнимаюсь, что-то там с ним взаимодействую, Толубеев, в которого я просто была влюблена, как в партнера, как в артиста, как в человека с таким юмором, таким талантом редким. Говорит, уезжает от нас Галечка, ну что делать, может вы... Какую-нибудь еще есть сцену придумаете? Говорит Григорий Михайлович. А я уже грущу заранее, что завтра я сажусь в поезд. Или там послезавтра, предположим. И вдруг утром вот следующего дня приходит Евгений Львович Шварц и приносит отпечатанных несколько листков. И говорит, ну, Галечка, выбирайте, какая вам больше нравится сцена. И они дописали мне сцену дополнительно к моей роли. То есть они ее продлили. Кто? Шварц. Да еще варианты мне принес. Конечно же, я была отравлена навсегда вот этим чудом, этой высоты отношения к искусству, к артисту. Пусть этот артист еще только вот первые шаги свои делает. Меня очень часто спрашивают, а какое у вас хобби, а что вы коллекционируете? И это не потому, что я там с презрением отношусь к тем, кто собирает коллекции. Наоборот, это меня вызывает только чувство уважения к тому, кто способен так сосредоточиться на чем-то, что ему приносит такую радость, интерес в жизни. Но моя коллекция, мне кажется, она самая драгоценная. Потому что у меня коллекция из тех людей, образов, персонажей, с которыми я, которые не просто я прожила с ними жизнь, они повлияли на мое сознание, на мою режиссерскую работу, на мой принцип подхода вообще к человеку. У меня очень ценная коллекция. В ней есть такие редкие экспонаты, с которыми я долгие годы, я к ним возвращаюсь памятью в том или ином контексте, неважно. Иногда я раздражаю невероятно людей, которые рядом со мной, когда я там останавливаюсь, около какой-то бабушки, где-нибудь в, там, не в Москве, и там вся группа идет, предположим, смотреть храм во Владимире, а я задерживаю все движение и останавливаюсь, они кричат: быстрее, куда ты, где ты, куда ты пропала, что там делаешь, ветер, холодно, утро раннее. А я вкопана была в землю тем, что я увидела в нише, предположим, старую бабку, старую. Я остановилась и говорю: бабушка, а что это вы тут сидите-то? Она говорит: а чего сижу? Сижу, вот хорошо, зато первая войду. Начинаю с ней разговаривать, спрашивать ее, а как же она будет целый день? Здесь на ветру она же заболеет. Нет, сейчас хорошо, сейчас я не заболею. Вот я была больная, вот кипяток лью на голову, и не чую, что это кипяток. А сейчас хорошо, сейчас лью, и знаю, кипяток лью. А то ничего не чувствовала. Я понимаю, что у нее был, видимо, или, не знаю, ну, серьезнейшая болезнь какая-то. Я говорю: бабушка, ну, а как же вы голодные будете вот тут? Ну, тут же столовая вот есть где-то недалеко, она сейчас откроется. Нет, я не пойду, мне хорошо. А чего, мне много не надо. Я вон кусочек хлебушка с собой взяла, и все, и она рассказывает мне, что она живет на пенсию, там, сколько-то тогда, не то 12, я не помню, 12 рублей или сколько-то, это же давно очень было, и что у нее есть огород, что теперь-то хорошо, когда она, когда она чует, что кипяток-то. Я говорю: а почему вы все время наверх смотрите, почему это, ну, на меня? А я говорит, не вижу. Я так-то не вижу. Я вот так чую, что ты женщина. И с тобой... Но так вот вижу, только вот так. А вот лицо твое я не вижу. Ну, хорошо. Сейчас-то чую все же. Когда кипяток лью, когда в огороде там, я уж знаю, где у меня картошка. Где у меня, я говорю: а что у вас в огороде есть? Ну, у меня картошка есть. Морковка есть и свекла. И мне хорошо. А мне зачем мясо? А оно вредное. А зачем? Мне хорошо. Я говорю: ну, бабушка, может быть, я принесу вам, пойду, водички, ну, чего-то, чтобы вы хоть поели. Она говорит: нет, дочка, не надо. Не надо, мне хорошо. Все было у нее хорошо. Потому что она кипяток уже чувствует. Она льет на голову. Это не значит, что завтра я на сцене как бы воспользуюсь впрямую буквально этой бабушкой из Владимира или еще кем-то, кто составляет мою драгоценную коллекцию. Но это все... Это мое питание. Это то, что помогает мне с любым артистом как бы построить те человеческие ролевые для роли рельсы, без которых я не представляю себе своей профессии.